традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 апреля, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о неожиданной проблеме, которая встала перед Российской Федерацией в 2015 году. Неожиданной после конца 2014 года. А теперь национальная валюта слишком быстро укрепляется. А что это за проблема? Это благо или нет для страны? Вот об этом будем говорить. Участники сегодняшней дискуссии — Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Гинько уже в студии, а Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, подойдет позже, он где-то в дороге. Вот уже совсем рядом со студией, я знаю, поэтому с минуты на минуту мы его ждем. Так вот, господин Гинько, сегодня, правда, Центробанк меняет ставки валютного репо, насколько я понимаю, и поэтому доллар стал немножко дороже. Но все-таки, это правда такая неожиданная проблема, и это, главное, это проблема укрепления рубля.
Ну, мы помним, были же предсказания 200 рублей за доллар в марте, да?
Разные были предсказания, да. Были и 200, да.
Но было очень мало предсказаний, что рубль укрепится, правильно же, да?
Нет, и об этом тоже говорили, да. Но вот насколько это проблема? Вот
да нет, конечно, это трудность создает те, кто поддался все-таки панике и купил доллары, евро очень дорого. Вот, вот для них трудность. Для экономики, ну, понимаете, любой курс, он имеет и плюсы, и минусы. Угу. Любой, абсолютно курс, любой. Вот какой ни возьми, он все равно имеет минусы.
Хорошо, но сочетание плюсов и минусов дает нечто, что позволяет говорить о том, что вот, например, 70 рублей за доллар – это выгодно для наших экспортеров.
Да, да.
И совершенно невыгодно для населения. 50 рублей – это намного более выгодно для населения, но, говорят, совсем уж почти невыгодно для экспортеров.
Ну, нет, золотую середину, получается,
надо сказать. Так вот, то, что сейчас, это золотая середина или уже нет?
Ну, получается, все-таки рынок у нас сейчас определяет курс доллара-евро. То есть рынок всегда, он условен, то есть есть там разные игроки, да, но у нас нет такого, к чему нас иногда призывали. Давайте закрепим курс доллара-евро, и пусть все будут знать, что он будет такой, да. Вот, то есть он у нас свободный, мы не знаем.
Вот. Это следующий вопрос. Вы говорите, он у нас свободный, и этим и дальше начинаете объяснять.
Да.
А вот смотрите, например, Сережа пишет нам через сайт говоритмосква.ру. А это не к 9 или мая рубль административно взяли да укрепили?
Нет, это совершенно не так.
Насколько то, что происходит сейчас с долларом, евро и рублем, это вообще свободный рынок?
Но мы же помним, когда Владимир Владимирович Путин выступал в конце, помните, прошлого года, он выступал на фоне достаточно сильного снижения, ослабления курса рубля, и он говорил о тех экономических успехах, которые все равно есть.
Помимо 9 мая нас еще ждет 16 апреля, когда господин Путин будет разговаривать с народом, и, может быть, к этой дате
укрепляет. Нет, к этой дате уже может рубль вновь начать ослабеть, и не стоит, я думаю, ориентироваться на эти даты, курсы не подгадываются под это. Это очень
хорошо.
Сложно делать.
А если мы исходим из того, что какое-то время будет нынешний курс,
да.
Что это значит для экономики?
Ну, для экономики это значит, что покупательная способность наша стала лучше, да, то есть мы видим, что люди даже планируют больше теперь запросов через интернет делают о зарубежном отдыхе, они могут позволить больше импортных товаров и услуг, да, а те, кто говорит о развитии внутреннего производства, импортозамещения, они столкнутся с большей конкуренцией. Вот они, собственно говоря, видит в этом минус, да, то есть то, что покупательная способность рубля растет, в этом есть минус, потому что конкурентная способность отечественного производства, она, естественно, уменьшается при такой ситуации.
Но все-таки, значит, Пут-Пут тут пишет, доллар упал на 20 рублей, почему цены не падают? Я сегодня специально сравнивал цены в одной аптеке, упали цены, реально упали цены, но... Плюс или минус то, что сегодня 50? Вот по сравнению со вчерашним днем, с тем, что было месяц назад, теперь лучше?
Юрий, это просто демонстрирует, это плюс, это демонстрирует высокий уровень доверия рыночных субъектов к рублю внутри страны, и, безусловно, это не означает, что понижение курса рубля в дальнейшем, которое, скорее всего, естественно, возможно, вопрос, насколько и когда, это будет минус. Вот Я бы это обратил.
Это Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А с вашей точки зрения, то, что происходит сейчас с рублем. Ну вот, сегодня, судя по всему, остановили очередное повышение рубля. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день оно остановлено. Это плохо или хорошо, что теперь рубль стоит 50?
Ну, вообще, я считаю, что чем выше курс рубля, тем, безусловно, я здесь соглашусь с коллегой, тем, безусловно, так сказать, лучше ситуация в отечественной экономике.
Это не подлежит... Чем выше курс рубля?
Нет, покупательная способность выше, вы имеете в виду, Сергей.
Чем выше курс рубля по отношению к иностранным валютам.
Нам лучше всем, покупательная способность.
Да, нам всем лучше. Да. Значит, соответственно, но другой вопрос, что я не забывал бы, что... У нас летом 2013 года рубль стоил дешевле 30 рублей, да, за доллар, а теперь он стоит 50. И на начало, например, 2014 года, я вот сегодня специально, значит, залез в статистику Центробанка, у нас золотовалютные резервы составляли 500 миллиардов долларов. А сейчас у нас золотовалютные резервы составляют 355 миллиардов долларов, то есть они примерно в полтора раза сократились.
Ну, давайте оптимизм. Вот. У нас пессимизм, Сергей.
Не-не-не, подождите, все-таки. Итак, вот то, что сейчас произошло, это хорошо для всех или это хорошо только для населения? Для государства плохо, денег будет мало?
Ну, вот... Ну, я бы сказал, что, на мой взгляд, вот, самый четкий параметр, да, от чего зависит рубль. Рубль зависит от нефти. У нас с вами...
А говорят сегодня, что уже, мол, не так зависит.
Нет, неправда. Вот смотрите, когда у нас был самый высокий курс в конце декабря, значит, доллара и самый низкий курс рубля, он там, так сказать, доходил до 66, так сказать, рублей за доллар, то нефть у нас стоила 43,5 доллара за баррель. Сейчас нефть стоит 58 долларов за баррель. То есть, ну вот смотрите, соотношение вполне как бы понятное, да? Нефть подросла, и рубль тоже подрос. Ну, при этом Центробанк продолжает, между прочим, валютные интервенции. То есть вот буквально, так сказать, я посмотрел за последнюю неделю, значит, у нас было там, соответственно... сейчас 355, а было 360, то есть 5 миллиардов долларов ушло из резервов Центробанка за неделю.
Хорошо, Сергей пишет, надо, вот чтобы так было, как сейчас, а может быть даже и как было прежде, по 30 рублей за доллар, вот так должно быть для конкуренции, потому что производители должны производить качественный товар, а не сыр, как он пишет в кавычках, за 600 рублей, в котором от сыра только название. Что вы скажете,
господин? Ну, я, кстати, сыр как раз с Кубани купил, с плесенью вчера, очень вкусный, мне понравился.
Нет,
ну, я удивился. Ну, что, они сделают так же вкусно, как французский? Я удивился.
Может быть, кто-то, да. Я, например, вчера как раз достал небольшой ломтик сыра Маасдам, который у меня на руках крошился и ломался. Так не бывает. И очень многие, кстати, говорят о том, что качество продуктов в результате вот этого не случившегося пока еще импортозамещения сильно упало.
Ну да, ну вот давайте поспорю я с Сергеем по вопросу. Я тоже залез в статистику, я посмотрел. Если посмотреть год от года, Евро подорожало к рублю на 14,8%, да? То есть на 15 где-то процентов. Если взять, получается, банковские ставки, то получается любопытная вещь, то есть если вы год назад сделали рублевый депозит, ну, вы приблизительно столько же заработали, если вы вложили в евро, год от года. Угу. Сергей приводит 2013 год, а я 2014 год от года. Так. И второй момент, евро к доллару снизилось на 30%. То есть получается рубль к евро на 15%, а евро к доллару 30. То есть, чтобы проще было, евро в два раза больше девальвировалось к доллару, чем рубль к евро.
Чтобы уж совсем просто надо было доллары покупать.
Совершенно верно.
Ну, просто получается то, что говорил Блумберг, что рубль одна из лучших валют. А, конечно, это условная вещь, то есть имеется в виду о краткосрочном периоде вот укрепления. Нет, да?
Если вы станете однажды самым худшим, то вы, если вы просто будете продолжать жить, вы, возможно, и будете лучшим.
Но просто вопрос такой, что год от года все-таки евро-то не сильно подорожало, 14,8%.
Смотрите, Жираф Мариус спрашивает, и я попрошу вас, господин Жаворонков, начать. А можно сбалансировать противоположные, как он пишет, интересы различных отраслей экономики России и населения России? Или нет вот этих противоположных интересов?
Ну, в каком-то смысле противопоставление есть. То есть, например, экспортерам совершенно очевидно выгоден дешевый рубль. У них издержки в рублях, а прибыль в валюте.
Но экспортеры это же государство.
Ну, вот не только государство, ну, прежде всего. Так сказать, но в этом секторе экспортно-ориентированном сырьевом, в нем работает, ну, грубо говоря, там, не более чем 10 миллионов там, человек. Там, суммарно нефть, газ, металлургия, вот все это вместе. Да? А у нас избирателей, то есть совершеннолетних, 108 миллионов человек, а, значит, с несовершеннолетними у нас 140 миллионов жителей. То есть, как бы, населению, конечно, выгоден дорогой рубль, а не дешевый. Экспортерам выгоден дешевый. Но в целом, вот, я бы так вам сказал, что рост или, наоборот, падение курса национальной валюты свидетельствует о тренде благополучия или неблагополучия в экономике. То есть, вот, скажем, нулевые годы до 2008 года у нас рубль устойчиво рос и по отношению к евро, и по отношению к доллару. И это свидетельствовало о том, что в России большой приток капитала в тот момент. Вот сейчас отток огромный, а тогда был приток. Значит, и все в России в порядке, так сказать, да. Соответственно, люди тогда, в 90-е люди хранили сбережения в валюте. А в нулевые люди стали хранить сбережения в рублях, потому что валюта падала по отношению к рублю.
Ну, все это условно, потому что в этой логике 2015 год – это год благополучия в экономике.
Ну, рубль дорожает. У нас явные проблемы начались, скажем так, с 2009 года, значит, когда начался масштабный отток капитала. Наши министры каждый год прогнозируют, что он закончится, но он только нарастает по итогам минувшего года 150 миллиардов долларов.
И все-таки, господин Гинько, с вашей точки зрения, есть, во-первых, ли противоположный интерес?
Есть, конечно.
А можно их сбалансировать?
Да. Как? Просто дело в том, что экспортеры тоже покупают импортные технологии, оборудование, они их тоже покупают за доллар, евро, и им иногда выгодно укрепление, да, рубля, чтобы как раз вот поменять на иностранную валюту, приобрести определенные технологии. Но мы еще живем в эпоху санкций, да, то есть мы эти технологии иногда, даже имея средства, не можем купить.
Но это как сделать так, чтобы было что-то среднее?
А как среднее? Надо смотреть по, то есть с точки зрения... С точки зрения населения, конечно, главный вопрос – это уровень реальных доходов. Мы знаем, действительно, по статистике они снизились, да, за последнее время. Это действительно такой минус, который мы наблюдаем. Но в то же время я бы обратил внимание, вот многие говорили там в последнее время, так получилось, о сингапурском экономическом чуде, да, то есть там высокий экономический рост и так далее. Но речь идет о чем? Что многие страны добились экономического преуспеяния за счет того, что набирали огромное количество кредитов, да. Сейчас Европейский центральный банк тоже сотни миллиардов евро планирует вбросить в европейскую экономику, чтобы ее как-то оживить. Ведь же средний рост еврозоны ноль где-то. Поэтому если мы можем тоже пойти по этому легкому пути, набирать уйму долгов. Соседняя страна Украина тоже набирает уйму долгов, пытается тоже этим восстановить экономический рост. У нас же один из самых, Сергей согласится, уровень государственной задолженности ВВП один из самых низких в мире.
Ну, есть некоторый фокус. Дело в том, что как бы вы говорите о суверенном долге.
Да.
А в России существуют государственные корпорации, которые юридически не относятся к, да, суверенному долгу. И у нас на, скажем, конец прошлого года Роснефть была должна больше, чем Российская Федерация, как,
ну, понятно,
сказать, страна.
Ну, суммарный даже этот долг,
есть,
он все равно...
То есть у нас был долг, да, страны, грубо говоря, ВВП,
да,
10%, да, ВВП. Добавьте одну Роснефть, получалось сразу 20% ВВП. То есть,
ну, это понятно,
как,
но
бы,
государство...
а есть еще Транснефть, да, ну,
согласен,
и Газпром,
но государство,
и так далее,
согласитесь,
да?
Сергей, не обязано платить по долгам ОАО. Они же с госучастием, они хоть и госкомпания, но они не в ГУПы.
Ну, можно не платить даже по своим собственным долгам.
Почему?
Ну, большевики,
почему?
Ну, большевики так делали, ну, в свое время.
И
только ничем хорошим не кончится.
И все-таки Сергей вот пишет, раз уж мы заговорили, кому что выгодно, экспортеры у нас это сырьевики. Пока им выгодно гнать сырец, они не будут развивать тут все равно экономику, производство. Это как дважды два. Поэтому для сырьевиков надо делать как можно более невыгодные условия. Читай, рубль должен быть сильным.
Но, Юрий, у нас не только сырьевой экспорт. Это да, он две трети. Две трети экспорта сырьевого, но одна треть не сырьевой экспорт. Мы же тоже что-то производим, мягко говоря, да, мы производим. Там, понимаете, тоже понятие сырье. Это же и лес, это и бумага, это и картон, да. То есть у нас есть предприятие, которое владеет несколькими целлюлозными фабриками в Скандинавии. Это что, очень плохо, что ли? У нас взаимообмен, мы там целлюлозу, они там делают бумагу, мы ее обратно закупаем. У нас есть структуры такие, которых там не просто вот такая простая схема, мы даем сырье. И потом, Юрий, обрати внимание, у нас зависимость нефти от газа ниже, чем у всех стран ОПЕК. Вот ниже, чем у всех стран. Возьмите Саудовскую Аравию, Венесуэлу. Но они же не бегут и не говорят, давайте сажать картошку, давайте делать какие-то мобильные телефоны.
Я понимаю. Но понимаете, вот тот же Сергей продолжает, но вот вместо того, чтобы лес вывозить,
да,
пусть вот эти люди, которые сейчас вывозят лес, построят здесь завод.
Он есть.
Еще один. Не надо делать заводы за границей.
Так нет, ну тот же самый, допустим, известный там холдинг шведский, который, да, производит продукцию, он же здесь тоже очень сильно, у него база здесь. То есть то, что бренд написан одно, а комплектующие, все здесь собирается уже часто.
И все-таки вот для того, чтобы заводы появлялись здесь, а не лес уходил за границу, важнее, более выгоден какой курс доллара? Высокий или низкий?
Ну, Юрий, смотрите, чтобы у нас здесь было производство из леса, да, то есть мебель вы имеете в виду, да, но здесь вопрос не только курса, то есть одним курсом здесь не поможешь.
Но мы-то говорим про курсы, поэтому если говорить только про курс, какой, дешевый рубль или дорогой для этого нужен?
Здесь очень тонкий момент, я вам объясню, Юрий. Надо производить продукцию, которая пользуется спросом за рубежом.
Это другой вопрос, да, конечно.
И если у тебя даже низкие конкурентные издержки, да, но ты производишь продукцию, и ты на рынке не можешь ее продать, то вне зависимости от цены, то есть, понимаете, курс рубля, он прямо не влияет. Конечно, чем ниже курс рубля, тем более способны мы производить. Но я бы обратил внимание, у нас есть модные бренды в Москве, мы знаем, да, мы можем видеть на лейблах, там написано, сделано Марокко, Бангладеш, Камбоджа, да? Сможем ли мы конкурировать по производству одежды с Бангладешем, Камбоджа? Посмотрите, уважаемые радиослушатели, сколько получают швеи в этих странах, да? Мы не сможем никогда. Сколько
наши
рубль...
получают больше.
Да, так, и рубль для этого надо, наверное, в 20 раз девальвировать, да, чтобы быть конкурентоспособным.
Чтобы вместо леса вывозили готовую продукцию, какой должен быть доллар, Сергей Жаворонков? Дешевый или дорогой?
Доллар, на мой взгляд, в целом для российской экономики полезен дорогой доллар. Значит, вот здесь я... У нас сегодня не получается особой дискуссии, значит,
да нет,
с собеседником.
Нет, и все-таки.
Да,
но нам... тогда люди бедные.
Нет, как бы нам выгодна ситуация, когда курс рубля, грубо говоря, хороший и высокий. Да, не низкий, да. Я говорил, извините,
рубль,
да.
Дорогой рубль.
Нет, да, тогда нам выгоден дорогой рубль, да.
Скажите, пожалуйста, пишет 437-й, почему не индексируют зарплату? Реальная зарплата снизилась очень значительно.
Ну, потому Сергей что Жаворонков. А вы посмотрите на структуру расходов российского бюджета, и вы все поймете. У нас треть расходов российского бюджета на оборону и безопасность. Это совершенно у нас из 15 триллионов рублей расходов федерального бюджета 5 триллионов оборона и безопасность. Значит, и вот поэтому у нас там во всяких газетках пишут, что нельзя не закрывать больницы. Ну, конечно, если у вас все деньги на оборону и безопасность, то и,
ну, не все, но и понятно, больницы, Сергей, в полемической
и школы
форме
будут закрывать.
Но мы же не как США держим десятки баз военных за границей за счет бюджета.
В США расходы на оборону составляют 12%.
Но у них дефицитный бюджет.
В России 20%.
Но у них дефицитный бюджет всю жизнь.
Значит, расходы...
Дефицитный бюджет, они в долг
просто,
влезают.
Ну, не всю жизнь, он при позднем Клинтоне был профицитный.
Мы сейчас не об этом немножко говорим, господин Генько, 437-й спрашивает.
По поводу индексации
зарплаты.
Ну, здесь вопрос, надо требовать с работодателя, то есть надо с ним обсуждать. Вы поймите, философия работодателя очень простая. Если вы согласны работать за ту зарплату, которую вам платят, вам никто просто повышать не будет. Также не будет никто снижать цены в магазинах. Потому что если человек, выходя с работы, быстренько забегает в магазин и покупает яблоки за 200 рублей килограмм, когда их в супермаркете можно за 50 в воскресенье купить, ну, значит, будут цены по 200 рублей за килограмм. И будут за 300, если вы будете брать. То есть это рынок. Рынок. Рынок труда, рынок товаров и услуг. И все имеет свою стоимость.
У нас есть этот рынок?
Ну, естественно. Ты за сколько себя продашь на рынке труда, столько ты и получишь. Здесь надо быть более активным.
Почему Airbus собирает 30 машин в месяц, а мы только 5? Где наши самолеты? Почему мы не летаем на своих самолетах?
Ну, Ну, Юрий, я, да, могу объяснить.
А почему мы не добываем нефть на континентальном шельфе? Почему мы газ не сжижаем?
Не, ну, Юрий, я объясню.
Все это мы должны делать сами.
Ну, Юрий, почему мы должны? Нет, вот я вот в восторге. Почему? Нет, а почему? Почему есть международное разделение труда? Мы очень суперизвестная держава в области энергетики. Мы продаем нефть, газ. Ну, еще по мелочи, в кавычках, да, металлургия, лес там и так далее. Всю таблицу Менделеева, кстати, да, и в некоторых вещах мы очень ключевые, и мир без нас не может, да. То есть, если он там нефть, они пытаются сланцевать нефть, мы знаем статистику, постоянно эти скважины закрываются, себестоимость не бьет точку безубыточности и так далее. То есть речь идет о чем? Люди говорят, почему мы не производим то-то, то-то. Ну, почему они задают вопрос там Бангладешу, Камбоджи, там, Соединенные Штаты, кстати, удивились, когда они посмотрели, что у них за военное вооружение, они смотрят, и у них много из Китая. Они сами этого не знали. Вот были вот такое исследование, да, в Конгрессе, они удивились. Ну, так потому что международное разделение труда. Если выгоднее производить одежду Камбоджи, там, Бангладеш, надо забыть об том, что мы можем это произвести. Ну, мы же не можем переплачивать за это. Кто из радиослушателей, пусть скажет, готов переплатить за российскую рубашку, если она будет стоить в два раза дороже, чем написано, допустим, Камбоджа, Бангладеш.
Ну, кто? Так, значит, рубль должен быть надежен, пишет Виталий 44-й, чтобы не скакал при малейшем движении нефти.
Да он не скачет от нефти. Нефть-то падает, а рубль укрепляется.
Сергей Жаворонков.
Ну, простите, значит, что значит нефть падает?
Ну, вот сейчас
вот насколько, она падает,
минус 5 вчера.
Настолько рубль укрепляется.
Не, вчера, да? Минус 5.
50, ну, так сказать, была в начале января 44 доллара за баррель, сейчас 58. Ну вот правильно, сопоставимо с тем, как изменился курс рубля.
Нет, в долгосрочном тренде, безусловно, рубль зависит от нефти. Очень просто, потому что нефть и газ дают там более половины бюджетных поступлений. Да, и нужно сбалансировать это, да? То есть если ты будешь держать очень низкий курс, то есть очень крепкий курс рубля, у тебя будет дыра в бюджете, да? Все это понятно, но впрямую, допустим, цена на картошку и помидоры от изменения курса рубля все-таки не зависит. Это зависит от рыночного спроса. То есть, если вы, уважаемые радиослушатели, видите очень дорогие цены на какой-то энный продукт, вы должны понять, по такой цене люди бодро его покупают. Вот этот продукт. Почему они его покупают? Ну вот... Есть рынок, понимаете?
Асимметрия информации в значительной
Асимметрия,
степени.
Да. То есть нет совершенного рынка, ну, как бы его никто и не признает, да? Мы, экономисты, все знают, что нет такого совершенного рынка. Но вы должны понимать, что все цены, которые есть на рынке, они, ну, как бы рыночные, да? То есть если она существует, цена, и яблоки не гниют, значит, находится некий человек, который считает, что за 200 рублей яблоки стоит покупать.
У нас много рыночного и зарплаты, и цены, но и курс
есть
доллара.
Еще, есть еще проблема субсидий.
Подождите, господин Жаворонков, а вы согласны с тем, что вот... к примеру, курс доллара, просто у нас один за другим слушатели тут пишут, почему они не установят такой-то курс доллара? Господин Гинько говорил, что это не они установили, это рынок установил.
Ну, на мой взгляд, ну что, в советское время там было в газетах написано, что курс доллара, значит, 50 копеек за доллар.
По-моему, 67.
Только проблема в том, что невозможно было купить доллар по этой цене, которая в газете была нарисована. Поэтому нарисовать в газете можно любой курс. Вопрос в том, за сколько купят или не купят.
Именно в этом, да, можно сказать, соглашусь, хотя во многих вещах мы не согласны. Я имею в виду, что рубль, доллар нельзя устанавливать. Ты тогда даешь валютным спекулянтам установку. Ага, ЦБ будет оборонять тот или иной курс доллара-евро. И тогда, получается, мы будем тратить еще больше международный резерв. Кстати, Юрий, я бы обратил внимание, 2 недели повышались международный резерв, последний снова снизились. И плюс еще мы на 33 миллиарда долларов в первом квартале уменьшили свой внешний государственный долг. Это очень важно тоже.
И еще одно. Господин Буздалин, заместитель гендиректора Центра экономического анализа «Интерфакс», говорил вот буквально час назад в эфире нашей радиостанции, что все, это дно, и рубль теперь начнет...
Пик. Ну, получается, пик.
Да. Но пик, это уж...
Относить какой
валюты. И дальше рубль будет только дешеветь. Прямо сейчас биржевой курс рубля уже 52 рубля 82 копейки. Это значительно, это на 96 копеек выше, чем было, вот с чем тут сравнивают по биржевым курсам. В общем, сегодня уже все. Это правда все, Сергей Жаворонков?
Я считаю, что, безусловно, рубль будет дешеветь. Я думаю, что к концу года мы увидим курс порядка 70 рублей за доллар.
Ну, я прогнозировал...
Те же 70?
Нет, 45-50. Я придерживаюсь до конца года.
То есть это не дно?
Да или нет, не... потому что все очень просто. В ближайшие 2-3 года отскок по нефти $200 за баррель. То есть вы увидите это спокойно. Просто, понимаете, энергетика – это такая вещь, это без нее никак невозможно обойтись. То есть вы пытаетесь, допустим, добывать сланцевую нефть в США. Но у вас же себестоимость высокая, да? То есть вы, когда очень низкие цены на нефть, очень много игроков сейчас выходит с рынка нефтяного, да? А некоторые инвестируют. Так, у нас сложится дефицит
так,
нефти
так, на мировом рынке. Так проблема в том, что сланцевую скважину легко законсервировать, в отличие от обычной.
И что уже?
Да, ее сейчас да законсервировали, нет, вот тут, цена подросла, ее вновь
расконсервировали. Почему на нас давит санкциями западный партнер? Потому что они понимают, что если у тебя есть нефть, газ, ты все равно проживешь очень хорошо. Потому что, понимаете, Россия, вот если у нее есть нефть, газ, то все равно цена вырастет, и у нас будет даже еще лучше.
Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Это программа «Баррикады». Сегодня говорим, насколько хорошо для России, что рубль укрепляется.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 апреля, 19:35. Стоит ли примириться с нынешним курсом доллара и евро по отношению к рублю? Об этом мы говорим. Укрепление рубля благо или нет это для Российской Федерации? И что будет дальше? Рубль продолжит укрепляться или начнет ослабевать? Сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Даром. За 50 рублей, пишет 420-й, яблоки с ГМО, а за 200 они натуральные. Если хотите травиться, покупайте там за 50.
Да помните, нет, Юрий.
ГМО-продукция запрещена в России полностью.
Это раз. И второй, Юрий, обратите внимание, мы все экономисты
знаем... Но у нас же никто не верит в то,
да
что
нет,
законы выполняются.
Да нет, радиослушатели попадают в типичную ситуацию. Они ассоциируют высокую цену с высоким качеством. Все экономисты это знают. То есть пакет сока, если ты видишь, стоит 200 рублей, а рядом стоит пакет сока 50, ты почему-то уверен, нет, за 200 рублей
продавцы, больше того, продавцы это тоже знают.
Знают и используют, часто, да, конечно, поэтому используют. Да, да.
Теперь Скрепа пишет, расходы на оборону должны покрываться за счет торговли оружием. У нас просто Рособоронэкспорт экспорт не работает как надо, и поэтому мы спорим о курсе доллара сейчас. Могли бы оружием торговать.
Ну, у нас доходы от экспорта оружия примерно 15 миллиардов долларов, там 15-16 год от года. Это неплохо, мы находимся на втором месте в мире после Соединенных Штатов по экспорту оружия. Но стратегически в масштабах дохода бюджета, конечно, это никогда не будет сопоставимо с нефтью и газом. Ну, просто что, никогда.
Да, Николай. Просто радиослушатели, наверное, понимают, в какой мы стране живем. Очень протяженный, да, то есть это накладывает свои издержки охраны границ и так далее.
Теперь нам... еще. Да. Раз мы говорим о ситуации, в которой оказалась экономика, можно ли какие-то выводы делать на основании того, о чем пишет обыватель? Я, пишет музыкант, раньше струны я покупал за 350. Ну, читай, импортные струны. Теперь они стоят 660, но появились отечественные. За 510, качество которых низкое. Вот что это показало? И показало ли что-то, то, что произошло? Отечественный товар подорожал достаточно серьезно. Сергей Жаворонков.
Ну, я скажу, что, смотрите, вот по импортозамещению есть такая штука. Есть сферы, где оно легко, так сказать, производится просто устранением дешевого субсидируемого европейского импорта. Ну, например, условные там огурцы там, да, или помидоры. То есть, ну, Европа очень большие дотации на них выделяет, и вы, ну, никогда по себестоимости не сравнитесь с их себестоимостью, потому что там сидят дотации. Но есть сферы, где...
Теперь дотационных-то нет.
Ну, у нас идет масштабная контрабанда. Извините, когда вы покупаете вот эти длинные пластиковые огурцы с надписью «Марокко» или «Сербия», но это никакое не Марокко и не Сербия, то та же Европа. Угу. Значит, что касается других сфер, то, скажем, вот мы с этим столкнулись по сырам и по рыбе. Мы физически не можем выдержать эти объемы. То есть у нас нет достаточного производства. Тут как бы и оно не через год, не через два не появится. Это довольно длительный процесс.
То есть вот к этому крошащемуся сыру просто надо привыкать?
Я вообще являюсь противником конфронтации с развитыми странами, которую проводит российское правительство, и я, безусловно, считаю, что надо,
Сергей,
надо,
ну
с, ними, надо с ними,
надо с ними,
надо с ними, надо с ними договориться, вывести войска с Украины, снять санкции, все будет хорошо.
Я с этим не согласен.
Прошу, господин Гиньков.
Да недавно как раз немецкий институт, который советует Меркель, да, там есть такой стратегических исследований, они сами признались, они так и не смогли обосновать мотивы введения санкций. Сабина Фишер написала недавно в своем отчете от 17 марта. Ну, то есть они сами признаются.
Мы же не об этом говорим.
Нет, об этом очень важно.
Мы же говорим про...
Давайте. Правительство ни с кем не ссорилось. Я вам объясню, почему антисанкции введены.
Секунду, господин Гинько. А почему струны за 510 отечественные и низкокачественные? Вот о чем мы говорим.
А я вам скажу, тут очень важный момент. У нас все равно есть некое предубеждение, что, ну, все-таки импортное лучше. Это уже давно было. Это, кстати, изучали там и народники,
то
там
вот этот обыватель, может быть, он просто не понимает, что эти струны нормальные.
Нет, ну как, есть вещи, которые мы не можем производить, потому что...
Хорошо, тогда по-другому объясните. Значит, струны-то раньше импортные он покупал по 350, а теперь отечественные такие же за 510.
Значит, кто-то их берет за такие деньги. Ну, вы понимаете.
А,
естественно.
Вот
то есть, понимаете, если у меня есть некие струны, да, и я хочу их продать, я если поставлю цену, по которой никто не берет, я вообще в убытках буду.
То есть
я
потребители виноваты. Потребители
виноваты. Не, ну кто-то же берет,
получается. Хорошо. 235-й спрашивает, а утечка капитала за рубеж, о котором мы уже вспоминали сегодня, на вот этот курс
рубля... Да это миф, вообще. Я постоянно говорю, что это мифология, просто радиослушатели задайте вопрос.
Нет, утечка есть?
Понимаете, утечка есть, но почему не говорят об утечке капитала с Германии, Франции, США, она намного больше. Всё. ВВП сравните.
Сергей Жаворонков.
Ну, можно сравнить ВВП США и России, или Германии и России. Ну, в Германии население меньше, чем Россия, а ВВП больше.
А долгов еще больше, чем у нас.
Соответственно, поэтому ситуация с оттоком капитала, она, безусловно, не полностью, так сказать, носит вот такой трагический характер, как видно по цифрам, потому что в значительной степени отток капитала — это выплата внешнего долга из прибыли компании, которую сейчас этот внешний долг невозможно финансировать.
Да я считаю, вообще-то мифологическая проблема. Нет такой проблемы.
То есть, грубо говоря, Роснефть выплатила часть кредитов, да? Это идет по статье «Отток капитала», да?
С точки зрения экономической
статистики.
Ну, какой-то отток
капитала. Но вместе с тем отток капитала существует и вне всяких кредитов, и он действительно нарастает.
Да это мифология.
Так же, как нарастает, например, иммиграция из России.
Господа, подождите.
В России...
Мифология в понятийном смысле. То есть, понимаете, в чем дело, Юрий? Если люди заработали в России деньги, купили недвижимость на Кипре, какой это отток капитала? Значит, люди разбогатели. Они купили акции, купили компании.
Они почему-то предпочли на Кипре,
а не в Чечне купить. А почему американские компании могут это делать? Нет, а почему американские граждане это делают? Покупают домики в Италии, Франции. А почему российские граждане не могут купить домик в Болгарии, в Румынии? Я не понимаю, в чем трудность-то?
Я не против российских граждан.
Почему все деньги должны в России
крутиться? Я на месте человека, у которого было бы много денег, я бы тоже купил бы домик в Италии, а не в Чечне.
Так люди же поэтому и вывозят, они заработали в России деньги.
Значит, господин Жаворонков, я все-таки очень четко попросил бы вас ответить с вашей точки зрения. Вот отток капитала, можно спорить, хорошо это или плохо, понятийно, но это влияет на курс рубля?
Конечно.
Ну, то есть, от этого рубль что? Дешевеет или дорожает?
От этого рубль дешевеет, да. Потому что
ухудшается
платежный баланс.
Прямо не влияет.
Все, мне важно было получить ответ. 26-й спрашивает, а почему в России не производятся банальные детские коляски? Это вот тоже потому, что где-нибудь в Малайзии дешевле?
Ну, в том числе.
А что вообще в России есть смысл
производить? Ну, вы просто на самом деле это мифология, что мы только нефть и газ. Вот опять-таки...
Если мы запретим ввоз детских колясок, тогда нам придется здесь их производить.
Нет, Юрий, вы поймите, мы живем в такой ситуации, что у нас есть, я не говорю про радиостанцию, говорит Москва, государственные СМИ из бюджета финансируют. Я открываю эту газету, очень массовую, она правительственная, да, и читаю. Мы только экспортируем нефть и газ. Но это же ложь. Мы не только экспортируем нефть и газ. Мы, во-первых, экспортируем другие виды сырья. И, во-вторых, у нас одна треть экспорта не сырьевого.
Мы, во-первых, экспортируем нефть и газ.
Ну, посмотрите структуру. Там же и машины, и оборудование есть. Там все есть. Там все. Конечно, не в том, может быть, объеме, как всем бы хотелось. Может быть, им хотелось бы, не знаю, чтобы мы только трактора продавали. Или только картофель, да?
А случись проблема какая-то внешнеполитическая, и у вас не будет детских колясок, потому что кто-нибудь запретит к вам
их поставлять. Мы же их купим в Беларуси, Казахстане. Там же тоже производится.
Но самое печальное, что могут запретить не импорт детских колясок, а могут, например, запретить импорт в Россию семян.
Это правда.
Потому что что сельское хозяйство практически полностью, кроме пшеницы, зависит от импортного семенного фонда.
А вот с этим что делать, господин?
Ну, у меня вот, допустим, родственники Беларуси, я думаю, все мы проживем, белорусы смогут нас обеспечить, почему бы нет? Ну,
Беларусь маленькая страна.
Тогда еще один поворот предлагает Андрей из Королева. Опять импортные струны, вот эти все дела потребительские. Вот он пишет, мне вот надо в пол закатать нагревательный кабель. И я понимаю, что есть в результате нового курса сильно подорожавший немецкий,
так.
А есть другой подешевле, так. Не немецкий,
да.
Который вот сейчас, ну, более-менее можно,
да,
купить. Но Андрей пишет, я же понимаю, что мне лет 50, хотелось бы не долбить потом этот пол.
Ну, так это о том же и говорит, о том, что это в любой стране мира люди... Кстати, я этому радиослушателю скажу, почитайте, что пишут на американских форумах. Ну, просто любопытно, они пишут... Мы потребляем один только импорт в магазинах.
Микрофон, прошу вас.
Один только импорт. То есть американские граждане жалуются, что у них тоже ничего не производится. Это очень типично для многих стран.
Я ежегодно бываю в США, вот через неделю буду в Чикаго, в прошлом году был, значит, так сказать, в Нью-Йорке, соответственно, и вот я приезжаю туда где-то на недельку и еду в магазин Walmart, сразу закупаюсь, чтобы, ну, не питаться в ресторане, да, так сказать.
Экономите?
Да, вот экономлю немножко. Я вам докладываю, что большая часть продуктов, ну, вот именно пищевых продуктов, которые я там покупаю, они произведены в США.
Сергей, качество? Вы знаете, что там происходит с курицей, когда ее вымачиваешь?
Вы знаете, я знаю, какая в России курица, вот она... эта, такая же вымоченная.
Да нет, там качество там, не очень, я по Канаде просто знаю,
вам,
там же
я вам скажу, что, ну, грубо говоря... Нет,
советские синие курицы были самыми.
Грубо говоря, за там $1.5 вы купите там 200-300 грамм не очень качественной колбасы, за $4 вы купите очень хорошую колбасу. Это просто... А она рядом на прилавке лежит,
та колбаса...
и вы не ошибетесь. Я пробовал покупать
подождите.
И ту, и ту.
Господин, но наши Жаворонков, мигранты все равно почему-то обожают творог везти из России. Ну, почему, я не знаю.
Воспоминания. Ну... Господин Жаворонков, за $4 у нас колбаса. Как сравнить, если...
Ну, смотрите, значит, $4 это не килограмм колбасы, это, грубо говоря, где-то, так сказать, упаковка 300-400 грамм. То есть, значит, если мы на килограмм будем говорить, то условно там, ну, $10-12 за килограмм.
По нынешним ценам это уже серьезно.
Соответственно, ну да, да.
Иголки и коляски в США производят, спрашивает тут 235-й. Андрей из Королева продолжает про свой вот этот нераздалбливаемый пол. Я не про то, я про психические категории в экономике, пишет он. Тебе еще и доверять должна, если твоя экономика ведет себя, как он формулирует, да, климактерирующая тетка.
Не, ну тут...
нафиг. Доверия
Юрий,
нет.
Так вот я и хотел
Владислав
сказать,
Женько,
что в основном на курс рубля-то влияет даже не нефть и санкции, а наше доверие. То есть если мы сами себя накручиваем, говорим, хуже уже некуда, все очень плохо, ну вы делаете то же самое, что
Подождите, да. Но в вашей же логике, получается, мы себя, значит, накручиваем, что все
плохо.
Да,
потому что мы
подождите,
не видим плюс, мы только говорим о минусах все время нашей экономики.
Стоп, да. Ваша логика, мы себя накручиваем, что все плохо, но при этом все задорого покупаем.
Что задорого? Почему?
Помните, покупаем? Вы говорили, что все цены, они просто потому, что кто-то покупает.
Ну, есть такое, что мы немножко говорим, что мы все очень бедные, но почему-то мы такие цены кушаем, как 7, говорится.
7373948, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Очень понравилось объяснение Владислава об отношениях с работодателем и как покупатель с продавцом. Вот вопрос у меня работодатель государства, и я покупатель, ну, допустим, газа. Как мне действовать в рыночных условиях, добиваться от государства и от продавца? Спасибо.
Так, понимаете, работодатель государства, вы же можете выбрать другого работодателя. Ну, просто так устроено все, да? То есть, если вас не устраивает оплата труда, и вообще, понимаете, где-то, знаете, года...
Ага.
Так нет, года два назад Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что наступают времена, когда нужно будет менять профессию, место жительства и так далее. Ну, как-то люди, видно, не обратили на это внимания. Просто современный рынок труда, он очень непростой. Тебе нужно все время переобучаться.
Хорошо, хорошо. Да. Как потребитель тогда, наш слушатель говорит, вы попробуйте, как потребитель, выиграть у государства где-нибудь.
Что? Как понять, выиграть?
Ну, то есть, я, насколько понимаю, довольно сложно спорить с государством, когда
да
ты
нет,
потребитель
его любой услуг. Потребитель выходит на улицу и видит, что у него все-таки есть освещение, у него есть более-менее какие-то дороги, в Москве неплохие, кстати, да, мы видим, что в это инвестируются средства.
Хорошо, это Владислав Гинько и Сергей Жаворонков. Вы как-то прокомментируете?
Ну, я бы сказал так, что вот наш слушатель цену газа привел, и действительно газ – это монопольный товар, у вас нет возможности выбрать от нескольких независимых поставщиков, да, какой газ у вас покупать. Поэтому если вам кажется, что газ слишком дорого стоит… Ну, надо менять президента, потому
почему?
Что...
Почему? Ну, это какая-то странная
потому
логика.
Что, потому что...
Если вам
потому
не нравится,
что,
когда колбаса дорого стоит,
политическая... Нет, потому что колбасу производит частный производитель, а газ производит государственная компания
«Газпром». А что значит
«Газпром»?
Газ – цена? Цена – это и, самый экологичный вид топлива, он самый дорогой должен быть.
Как бы нет проблем. Вопрос в том, что
нет, говорим,
он слишком дорого для внутреннего потребителя стоит у нас. У нас цена на газ уже, так сказать, начинает быть сопоставимой с экспортной ценой, что категорически неправильно.
Почему неправильно? Вон в соседней Украине МВФ рекомендует мировые цены на газ. А почему у нас это как бы... Я не понимаю, в чем трудность-то? У нас дотации есть, да, у нас есть социальное государство. Сравните с некоторыми странами там вот Юго-Восточной Азии, как там они... Я не знаю. Просто с чем вы все сравниваете?
А я не хочу сравнивать с Юго-Восточной Азией.
А с чем вы сравниваете? С 90-ми годами сравниваете? Я эти 90-е года прекрасно помню.
Я не хочу с Юго-Восточной Азией сравнивать.
Вот Украина.
Это
тоже.
Нищие, это не это нищие, дикие страны.
А что нас Украина сделали, реформаторы? Что они сделали? Они разрушили эту экономику.
Украина воюющая страна.
Да какая она воюющая?
Как и Россия.
Какая
поэтому
воюющая?
Обратите внимание,
Россия дотировала тарифы, теперь они
поднимают по мировому. Что в мире нигде нет
какая
кризиса.
Какая воюющая? Никто
кризис
не доказал.
Кризис в двух странах, в России
если
и в Украине.
Да говорить, каких, да. Если вы будете говорить вместе, то мы не услышим ни одного из вас. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий, зовут Москва.
Прошу.
Хотел бы задать вопрос человеку, который говорил про детские коляски. Они будут в Беларуси ехать.
Так.
А также про семена, которые будут ехать из Беларуси. Первый вопрос. Посмотрите, в Беларуси посевная база, наверное, даже меньше, чем в России. И семена, в принципе, вещь технологичная. Их вообще в Голландии.
На нас не хватит.
На научных предприятиях так производят. Ну, то есть, соответственно, в Беларуси, видимо, технологической базы, чтобы поставлять семена в Россию, нету. Поэтому мой вопрос, как бы, не являлся ли это риторическим приемом.
Хорошо. Прошу,
да нет, не риторически, там просто, да, опять-таки, очень много земли, да, ее можно засевать, не обязательно семенами, пожалуйста, бульбой засевайте, как они, бураками говорят в Беларуси, да, пожалуйста, пустые земли, мы никогда с голоду не помрем, а вот верить всяким сказкам европейским, вот уже поверили соседи на Украине, у них полная катастрофа, экономический крах, понимаете?
Господа. Давайте вот что. Так как мы в самом начале ведь говорили о том, что с экономической точки зрения, когда мы говорили про укрепление рубля, у вас очень похожие позиции. Я бы просил вас все-таки еще раз повторить по поводу того, что вы думаете с курсом будет дальше. Сергей Жаворонков.
А, на мой взгляд, курс рубля будет падать и к концу года приблизится где-то к отметке 70 рублей за доллар.
Владислав Гинько.
Я полагаю, 40-50-50 мы можем, 45-50
то
рублей за
рубль
доллар.
Рубль еще будет укрепляться?
Он будет он скакать, безусловно. Он будет как бы волатильный очень сильно, но он
но
будет...
Но скорее укрепляться.
Да.
И в этом смысле голосование мы проводим с точки зрения того, что будет дальше с рублем. Он будет укрепляться или ослабевать. 134-21-35, если вы скорее согласны с Владиславом Гинько. 134-21-36, если вам кажется более правдивой картина, которую рисует Сергей Жаворонков в этом смысле. В смысле 134-21-36. Голосование уже идет. Не забывайте о том, что набирать нужно через 495-й код оба номера, когда будете принимать участие в голосовании. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Прошу.
Вы знаете, вот такой вопрос хотел бы задать. Простой, такой наивный. Вот они все, вы говорите по поводу ослабления рубля. А я вот так вот объясню. Вот взять рюкзаки по 35 килограммов, кому 70 сделать, кому 50 килограммов, а мне стоит 35, чтобы понять, что это такое.
И что?
И еще.
Нет, подождите, стоп. А раз уж вы начали рисовать эту картину, дорисуйте ее до конца, и что?
Хорошо, объясняю ситуацию. О каком падении рубля можно говорить речь, укреплении рубля? Если ВОЗ как был там далеко, так он остался. Я понимаю, знаете, какое будет укрепление рубля? Если, допустим, будет 20 рублей за доллар.
Хорошо, там, 15. Я понял.
Я же еще раз повторяю, за год евро подорожало всего лишь на 14,8%. Смотрите внимательно.
Но подорожало же.
Но на 14,8%, это практически столько же, сколько по рублевым депозитам предлагали. Не надо паниковать, что рубль куда-то рухнул. За год 14,8. Да, можно там 13-й год сравнивать.
Но лучше это к доллару сравнить.
Ну, конечно, манипуляция.
Там некрасиво. Нет,
что к доллару?
Ну, если к доллару
сравнивать. А я вообще хотел бы, интересно, а вообще люди, вот зачем они приобретают доллар-евро? Они говорят, они хотят сохранить. Ну, честно признайтесь, некоторые из вас, радиослушатели, вы же купили в панике 16 декабря, 30 января, теперь теряете связь. А зачем это делать?
А некоторые купили в мае прошлого
года. Мы с вами были осенью минувшего года здесь в эфире, тогда курс рубля был порядка 43-44.
И что?
И те, кто купил до доллара, так сказать, по этому курсу, те выиграли.
А в чем смысл выигрыша-то? Главное, родину нам всем не потерять.
А родина, она с нами всегда.
Поэтому почему мы так концентрируемся?
134-21-35, и вы вместе с Владиславом Гинько полагаете, что рубль будет укрепляться и дальше. Не сильно, чуть-чуть, но все-таки укрепляться продолжит при всей волатильности. 134-21-35, код города 495. Рубль будет ослабевать. Вместе с Сергеем Жаворонком вы так считаете. Тогда 134-21-36, код города 495. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Меня Илья зовут.
Да,
я по Московской области. Хотел бы присоединиться к разговору. На самом деле, мне кажется, вот то, что у нас сейчас происходит, да, там покупать, не покупать из-за границ, наверное, не столь важно. Важно на самом деле, насколько быстро наш бизнес здесь, средний и малый, да, превратится из такого, как бы, полевого, да, в нормальный, цивилизованный. Потому что, в принципе, как бы, самое главное, что в нашем бизнесе, как правило, отсутствует хорошая экономическая составляющая, то есть, ну, затраты и все остальное. То есть мы очень много тратим налево-направо, это расточительность русская, как говорится, у нас осталась она еще с тех времен, да. И вот эффективность производства, она как раз у нас отсутствует. Наверное, вот это самая главная наша проблема, как и общество тоже, да, в принципе.
Ну, я мог бы, радиослушатель, я бы объяснил, что, ну, мы же все
это
равно...
Это Владислав Гинько.
Да, уважаемый радиослушатель, но мы же не сможем все равно производить так дешево одежду, как в Бангладеш и в Камбодже, согласитесь, как бы мы ни экономили на издержках.
И что тогда?
Ну, просто это надо признать как факт. То есть, понимаете, тут говорят о расточительности российского бизнеса, понятно, там говорят о среднем малом бизнесе. Ну, кстати, это отдельная тема. У нас в последнее время очень много говорят о малом бизнесе, как о локомотиве экономики. Но, друзья, понимаете, все равно основу бюджета дают крупные корпорации, нефтегазовые.
Есть люди, которые о своих согражданах очень высокие оценки, ставят высокие оценки своим согражданам, в кавычках, вот 654-й пишет, пока нашей биомассе не вставят в голову мозги, у нас ничего не улучшится. Это правда, Сергей Жаворонков?
Я против русофобии, я считаю, что русский народ – это народ, так сказать, очень талантливый, очень образованный, очень умный, но, к сожалению, так сказать, власть у нас, так сказать, захвачена нехорошими людьми. А когда, так сказать, власть будет хорошая, то все и, так сказать, в стране будет хорошо. То есть у нас с точки зрения человеческого капитала у нас все нормально.
Понимаете, в чем
дело? У нас образованный народ.
Да. Я просто обратил внимание, у нас просто привычка стесняться говорить об экономических успехах в стране. Как будто их вообще нет. Почему не сравним 90-е года? Почему не сравним то, что было, когда Путин пришел к власти? Какую он принял страну и какую сейчас?
Но он принял страну при цене на нефть $20 за баррель.
И что дальше баррель за баррель?
А дальше по сотне,
понимаете,
по сотне
что вы
было.
Все время про эту нефть? Что вы все время про эту нефть?
Так вы сами говорите, что
да
это основа экономики.
Да не основа, она бюджет дает половину. Шведская крона та же пресловутая 33% потеряла. Нету ни нефти, ни санкций. К доллару она тоже снизилась. Ну перестаньте все время говорить, что рубль падает к доллару. А почему евро падает к доллару? А почему шведская крона?
Ну евро-то не так сильно.
Мы сегодня обсуждали, что будет с точки зрения доллара, евро и рубля. Будет он укрепляться или будет ослабевать по новой? Владислав Гинько предполагал, что как при волатильности все-таки укрепляться. 24% согласны с Владиславом Гинько. Сергей Жаворонков говорил, что ослабнет.
Ослабнет, к сожалению.
И 73% согласны с Сергеем Жаворонковым. Еще 4% проголосовали по третьей линии, хотя третью линию мы сегодня и не
Юрий, здесь очень просто. Смотрите, если тот, кто проголосовал, что рубль будет ослабляться, то он, естественно, будет делать действия к этому ослаблению. Он будет менять рубли на доллары, евро, и он это увидит.
Вы будете это делать, Сергей Жаворонков?
Ну, у меня мои небольшие сбережения уже давно хранятся. Я их пока не планирую продавать.
Сергей Жаворонков, Владислав Гинько. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.